Глава 42. Возвращение в Касл-Пемс. Киска и Сыч женятся. Сноска 69. Герои стихотворения Сыч и Киска – Лира. После месяца напряженных размышлений Сыч и Киска объявили о своем намерении вступить в брак во время следующего полнолуния. Эта свадьба обещает стать самой знаменитой церемонией года, и список гостей пока держится в секрете. Фанаты бесстрашной пары, чьи подвиги во время кругосветного плавания на голубом челноке вошли в легенду, пришли от новости в восторг. «Это так круто!» — воскликнул один из множества фанатов, собравшихся вчера у ворот особняка Сыча. Пиар-агент Читы в основном помалкивает. Он рассказал только, что основу свадебного пира составят мятные конфеты и ломтики ветчины, подаваемые с закусочной вилочкой. Хотя место проведения церемонии еще не названо, фанаты утверждают, что, скорее всего, она развернется на поляне в Лимонном лесу, а священником будет индюк. Слепень, август 1998. Шин и Аллегра горестно застонали, когда Мэри резко свернула на подъездную дорожку Касл-Пемс и загрохотали по полосам, на сей раз исполняя переложение Иерусалима для автомобильных покрышек в теме «Молто престиссимо». Оставив позади заросли рододендронов, машина вдруг странно вздрогнула, нырнула в сторону, и одно из задних колес слетело. Какое-то мгновение оно дрожало на месте, а затем поскакало через лужайку, словно камушек по поверхности озера, и исчезло в оранжерее под звон разбитого стекла и треск, разрываемый в клочья листвы. «Приехали», — сказал Джек. Машина плюхнулась на брюхо, поехала в бок и, грубо оборвав мелодию Иерусалима металлическим скрежетом, пропахала опрятный дорожный желобок и сползла на траву. Наконец она остановилась задом наперед. Мэри осторожно заглушила мотор. «Заднее колесо отвалилось», — без особой необходимости объяснил Джек в воцарившейся после резкой остановки тишине. «На этих машинах они самое уязвимое место». Браун Хорокс мрачно глянул на него и выбрался наружу. «На самом деле у вас нет никакого старинного Роллс-Ройса?» Внезапно Джек почувствовал себя идиотом. «Нет». «Это ваша машина, не так ли?» Джек посмотрел на останки Аллегра. Старушка неплохо послужила ему, но громадные вмятины сзади на капоте и на крыше ясно показывали, что их сотрудничество закончилось. «Да, и никаких проблем с алкоголем?» «Никаких». «Чем еще вы приукрасили ваше заявление в Лигу?» «У меня замечательная жена и пятеро ужасных детишек». «А вы тоже совершенно обычный человек, правда?» Наблюдатель обратился к Мэри, и та подпрыгнула, словно ее ткнули стрекалом. «У меня куча бывших бойфрендов», — с готовностью выпалила она. «Мой начальник говорит на урду», — добавил Джек, пытаясь вновь обрести почву под ногами. «И может, если его подтолкнуть, сменить на фамилию на Фенготскиллерни. А еще он играет на тромбоне». «Плохо играет», — заметил Браун Хорокс. «Он настоял, чтобы я его послушал, пока я просматривал ваше личное дело». Он вздохнул и сунул блокнот под мышку. «Вы действительно надеетесь попасть в Лигу, инспектор?» «Хотелось бы», — ответил Джек, — «но дело в том, что я более 20 лет разбирался с проблемами сказочных персонажей, да так ничего и не добился. По крайней мере, будь я в Лиге, служба уголовного преследования могла бы обратить на меня внимание, и жертвы добились бы хоть какой-то справедливости. Дайте ОСП шанс, если захотите, конечно». Браун Хорок сдержанно кивнул, но ничего не сказал. Они оставили машину на траве и поспешили к парадному входу. «Почему Пемс, а не Гранди?» — спросил наблюдатель, когда они миновали пруд в форме стопы. «У Пемса репутация филантропа, а такое непросто переломить». «Потому что он лгал. Он утверждал, будто виделся с Шалтаем только один раз в этом году на благотворительном вечере компании. Но они оба присутствовали на вечеринке по поводу выхода на пенсию доктора Карбункула. Более того, мы видели ящики препаратов для лечения ножных болезней на фабрике Пемса. Это вовсе не нераспроданные остатки, это запас. Что может быть лучше для спасения его гибнущей империи, чем массовая вспышка заразной бородавки?» «Неплохо», — одобрительно заметил Браун Хорокс. «Тогда на ком же женился Балтай?» «А вот в этом», — пропыхтел Джек, когда они оказались в виду самого здания, — «я до сих пор не уверен». Гретель поджидала перед домом, притаившись за большим пальцем ноги, выполненным из розового мрамора. Он имел футов 15 в поперечнике и покоился на черной мраморной плите. Это был дар его величества Сулеймана ибн Дауда, знак благодарности первому лорду Пемзу за избавление Сулейманова королевства от особо заразного грибка в 1878 году. Джек огляделся по сторонам. «А где Бейкер?» Гретель явно нервничала. «Он вошел внутрь. Я пыталась остановить его, но он заявил, что подкрепления неделю не дождешься. А в доме наверняка есть слуги, которых надо немедленно оттуда эвакуировать. Он еще сказал, что ему все равно, потому как у него опухоль мозга, и он, мол, и недели не протянет». «Это правда?» — поинтересовался Браун Хоракс. «Да нет», — ответил Джек. «Бейкер ипохондрик. Он поступил к нам в отдел 6 лет назад и с тех пор постоянно твердит, что ему осталось жить 2 месяца. Он...» Приглушенный звук выстрела прервал Джека. Они выглянули из-за статуи и уставились на парадную дверь. Она была распахнута настежь. Внутри никакого движения не наблюдалось. «Позвоните в управление, вызовите судебных медиков, но не впускайте их, пока я не разрешу. И еще прихватите с собой бронежилет». Гретель бросилась к машине Бейкера, чтобы передать запрос Джека по рации. Джек весь обратился вслух и, наконец, услышал то, чего ждал. Это был, несомненно, голос Бейкера. Констебль был ранен и стонал.